Ветер в окно.
Здравствуйте, дорогие друзья! В третьей части радиоканала «Ветер в окно» в 23:10 вы встретитесь с нашим городским наблюдателем и попадете в музыкальную гостиную. В 21:10 в эфире Алексей Беляков со своим новым кругозором. А в этой части радиоканала «Ветер в окно» вы услышите продолжение литературных чтений и авторскую программу об опере Ирины Гаудасинской и Владимира Тюльпанова «Онегин».
Онегин.
Онегин. Онегин.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вас приветствуем мы, Владимир Тюльпанов, вице-президент Национальной оперной премии «Онегин», оперный певец.
И Ирина Гаудасинская, президент благотворительного фонда Ирины Богачёвой «Арт-Петербург» и режиссер-постановщик.
А приветствуем мы вас не просто так, а с нашей любимой программой «Онегин». И в гостях у нас сегодня российская оперная и камерная певица, заслуженная артистка России, профессор, кандидат искусствоведения, заведующая кафедрой камерного пения и декан вокально-режиссерского факультета Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Николая Андреевича Римского-Корсакова. Мария Людько, здравствуйте, Мария Германовна.
Здравствуйте, друзья.
Добрый день, Мария. Мария, как произошло-то все? Вот вы родились в семье музыкантов. Ну, и по обычаю, как полагается, свое чадо отдать, естественно, вот по этому сложенному музыкальному пути. Как по-другому? Как было у вас?
Родители мои оперные певцы. Папа очень долгие годы проработал в Малом театре, в Малиготе, который сейчас получил название Михайловский театр. Был ведущим тенором. А мама также очень много пела и начала преподавать. И, собственно, это мой главный учитель пения. Но вначале меня отдали на фортепиано, разумеется.
Конечно же.
И друзья моих родителей иронизировали. Выращиваете себе аккомпаниатора, да? Вот, я закончила 10-летку как пианистка, нашу замечательную школу, но решила не идти по фортепианному пути, потому как на государственных экзаменах познакомилась с Людмилой Михайловной Масленковой, замечательным музыковедом, сольфеджистом, ученицей великого Островского, которая сказала: «У тебя такой замечательный мозг, у тебя такие прекрасные уши, зачем тебе учиться играть? Ты и так уже умеешь хорошо играть. Ты что, хочешь быть концертмейстером в классе балалайки?» Ну, к сожалению, женщины с сольной пианистки – это крайне редко встречающийся феномен. Поэтому буквально за месяц я подготовилась к поступлению на совершенно невозможный факультет музыковедческий.
Ох ты, это же сложнейший факультет, сложнейший.
Ну, меня спасли мои уши, мое умение читать с листа и все-таки умение читать вообще. И я закончила консерваторию вначале именно как музыковед у Людмилы Михайловны в классе, ну а затем как певица, потому что все-таки это для меня очень важная часть моей жизни, и голос просто должен был дозреть. Я же поступила в консерваторию в 17 лет. Крайне редко бывают уже взрослые, зрелые голоса, так что мне еще понадобилось несколько лет, чтобы позаниматься на факультативе, подготовиться и уже потом поступать на вокальный факультет.
Сейчас будет минутка режиссерского снобизма и шуток, что именно в тот момент как-то вдруг загорелась искра интеллекта, что в вокалистах бывает не так часто. И вот она разгорелась, тот пожар, который сидит у нас сейчас в студии. Скажите, пожалуйста, это подводка была? Это не просто оскорбление воздуха?
Причем, как говорят, вокалисту мешает вот все то, что вы назвали, Мария. Музыковедчество и чтение книг и так далее и тому подобное.
Перехватываешь у меня инициативу, Володь. Я же к этому
не знала, что ты именно это хочешь сказать.
Конечно,
ну хорошо,
же.
Все, я удаляюсь.
Но не просто так. Хочу как раз-таки сказать, что есть в целом, ну, не то чтобы правило, я сейчас не хочу никого обижать, но что как будто бы певцы, которые много занимаются камерной музыкой, как раз-таки обязаны иметь вот эту вот искру интеллектуальности, начитанности, ну, по многим причинам, более близкое общение со зрителем, как будто бы там все равно настолько важна интерпретация, которую закладывает туда исполнитель, что открыть уж все резонаторы, что у тебя есть, втопить на все деньги и заполнить зал, как будто бы, ну, недостаточно. Скажите об этом, пожалуйста.
А по классу камерного пения я училась у той самой великой Киры Изотовой, нашей замечательной камерной певицы. И она мне привила вкус, ну, во-первых, к немецкой музыке. Мне посчастливилось стажироваться в Баховской академии, кое-что понять о немецком языке, о произношении, о стиле этой музыки и действительно влюбиться в нее. И действительно, для камерного певца необходим и интеллект, и знание литературы, знание истории, потому что ты в маленьком произведении, которое идет 3 минуты, должен вложить столько смысла, целую историю рассказать, может быть, даже историю целой жизни. В опере ты можешь, ну, я не хочу сказать прикрыться, но все-таки тебе помогает костюм, декорации, партнеры, прекрасное звучание оркестра, какой-то вот масштаб, который в публике вызывает уважение и трепет, ну, и сама красота оперных залов. А в камерной музыке, если ты поешь на чужом языке, ты должен спеть так, чтобы слушатель, не зная этого языка, понял, о чем идет речь. Значит, надо вложить столько слоев, столько смыслов. И, конечно, камерное искусство – это очень сложное искусство. Не случайно все великие оперные певцы к нему прикасались, если мы вспомним Образцову, Архипову, Нестеренко, Богачеву, из ныне здравствующих певцов, тот же Кауфман, великий Фишер Дискау. То есть все те певцы, которые, будучи оперными певцами, были наделены интеллектом, они прекрасно исполняли камерную музыку. И камерная музыка необходима для того, чтобы певец научался обращать внимание на детали. В опере зачастую идет такой вот крупный помол, потому что, к сожалению, хочется перекричать оркестр, заполнить зал и как-то вообще справиться с обстоятельствами. В камерной музыке, если ты не нашел вот эти тончайшие детали, тончайшие нюансы, то это все бессмысленно. Но эти навыки и умения надо переносить с камерной музыки на оперную музыку. Там даже если посмотреть внимательно на многие партитуры того же Верди, я уже не говорю о Моцарте, сколько там интересных штрихов, деталей, которые иногда проходят мимо певца.
Но поскольку все хотят перекричать оркестр, об этом забывают.
Вот поэтому да. И нужна камерная музыка как предмет в процессе обучения оперного певца.
А я предлагаю не только говорить, но и слушать. Музыка Борисова на слова «Дитерикс». «Снился мне сад» исполняет Мария Людько.
Вечную боль.
Мария, сегодня люди любят сравнивать эпохи. Советское время, настоящее время. Какие были певцы в советское время, какие сегодня певцы, как обучались. И вся вот эта замечательная концепция оперного пения. Скажите, пожалуйста, вы же начинали в советское время. Вы помните тех певцов?
Да.
Вы в консерватории сталкиваетесь с молодежью. Другие певцы. Что изменилось? Что стало лучше? Что стало хуже? Вообще, какие стали молодые певцы? Их достоинства, их недостатки.
Мне кажется, во все времена говорили, что искусство пения загнивает. Всегда. Каждый век это говорят. И между тем, опера сколько уже столетий существует, камерная музыка сколько столетий существует, и новые певцы все равно появляются. Конечно, отличия, безусловно, есть. Если, вот, допустим, в советские времена зачастую приходили люди с завода, со строительства метро, с фабрики. Они были музыкально неграмотные, но у них был хорошо развитый слух, потому что по радио звучала хорошая музыка. Из репродукторов неслась хорошая музыка, и пассивно слух и вкус развивались. В наше время многие ребята уже грамотные. Есть возможность учиться в музыкальной школе, в каких-то кружках, дополнительное образование. И есть огромное количество информации в интернете. Сейчас доступны любые записи. К сожалению, только они не умеют искать грамотную информацию. И вот мы, как педагоги, должны их направлять. Что слушать, какую музыку, в исполнении каких певцов. Во все времена на молодых катили бочку. Говорили, что вот наше поколение было замечательное, а вот они там такие-сякие плохие. Нет, ребята, какие мы были, такие же и они сейчас. И я, как декан, я стараюсь им во всем помогать, чтобы они не косячили, скажем так, но при этом, чтобы обходиться без репрессий. Я к студентам отношусь всегда с уважением, с любовью, и хочу, чтобы из них что-то получилось. Причем не только именно студентов моего класса, а просто, если я вижу талантливого человека, мне хочется ему помочь, чем я могу помочь.
Онегин.
Мария, вот скажите, я понимаю, что время меняется, кто-то подстраивается, кто-то нет, это нормально. Но, на мой взгляд, одна из самых больших перемен одновременно и в лучшую, и в худшую сторону – это обилие информации. Потому что информации много, информация разная. Естественно, как в любом деле, в котором куча, скажем так, руды, и, безусловно, можно отыскать бриллианты, можно отыскать много чего другого. Подскажите, пожалуйста, как же молодым исполнителям, на ваш взгляд, вот дайте совет, стоило бы ориентироваться в этом огромном мире записей, книг и фильмов, исполнителей, всего чего угодно?
Ну, если мы будем говорить о книгах, то сейчас выпускается огромное количество очень хорошей методической литературы. Вот я постоянно сотрудничаю с издательством «Планета музыки». Там издаются потрясающие книги, начиная от начала оперы и до сегодняшнего дня, включая интервью с актуально действующими певцами. Что касается записей, ну, во-первых, надо слушать французскую музыку в исполнении французов, немецкую музыку в исполнении немцев, русскую музыку в исполнении русских, потому что это завязано и на язык, и на понимание смыслов, и просто даже на менталитет и особенности национальной вокальной школы. Как искать? Все-таки искать по великим певцам. Все равно мы эти имена знаем, самых великих. Я не знаю, никто не отменял Карузо и Каллас. Начинать с них. Понятное дело, что сейчас мода на звук изменилась. Если мы послушаем записи начала звукозаписи, там, не знаю, Аделину Патти, которой уже 60 лет, и голос, ну, так своеобразно звучит, и манера пения своеобразная. Потом послушаем, там, не знаю, 20-е, 30-е годы, что происходило, потом 50-е, мне кажется, вот 50-е, 60-е – это расцвет настоящего вот этого вот большого искусства пения и искусства переживания на сцене или даже на записи. И уже слушать сегодняшних певцов, которые, ну, как сказать, на поверхности, о которых говорят, о которых пишут.
Ну вот вы сказали, слушайте там Карузо и Каллас. Но искусство же дело субъективное, вот не нравится человеку. И, на мой взгляд, очень важно донести, что нравится, не нравится, может, все что угодно, знать надо. Тут как бы учить им отчасти. Но люди ведь чаще всего говорят: боже, мне не нравится вот этот певец, ну все, ухожу из профессии. Раз не нравится, значит, не люблю оперу, иду заниматься нормальными делами.
Ну и хорошо, значит, нам попутчики не нужны, нам нужны те, кто будут нашими соратниками и товарищами. Знать надо максимально, все знать невозможно, но максимально стараться познавать что-то новое, все время для себя что-то открывать. Читать хорошую литературу, классику. Начинайте с классики, друзья мои. Достоевский, Толстой, Проспер Мериме, великие гуманисты.
Честно сказать, вы махнули. На мой взгляд, лучше начинать с Буратино все-таки.
Но не без него тоже. Онегин. Мария, найти педагога. Честно скажу, сегодня какая-то эпидемия, даже, может быть, пандемия вот этого дела, потому что многие ребята ищут. Даже в консерватории занимаются у педагога и имеют еще 2-3 педагога, так сказать,
на стороне.
На стороне. Для пущей важности и для практики, и для... Ну, они так считают, что так будет лучше. Мария, скажите, как найти педагога? Потому что, честно говоря, открывая соцсети, я могу видеть тысячи педагогов, которые говорят: мы сделаем вам голос. Вы будете петь в лучших театрах мира. Вот только заплатите деньги, и все будет.
Через 3 месяца вы уже будете мастером.
Да через неделю даже.
Сами будете преподавать и зарабатывать.
Расскажите.
Да, конечно, педагога найти так же сложно, как женщине найти мужа, а мужчине найти жену, с которой можно прожить ближайшие 60 лет. Так же трудно, как найти друга, с которым ты тоже будешь дружить в ближайшие 60 лет. Это очень сложный процесс, потому что педагог должен подходить по всему, психологически, в первую очередь, потому что что бы мы ни делали, мы имеем дело с человеком, с его психикой, с его особенностями поведения, с его характером. Чтобы подходили люди друг к другу, могли вместе находиться в классе, скажем так. Я сторонник того, чтобы учиться у своего типа голоса. Потому что только бас подскажет какие-то примочки, как прикрыть,
где
направить.
Нотку.
Да, конкретно. И знает репертуар. Только колоратура подскажет, как взять крайнюю верхнюю ноту, чтобы на стаккато было чисто, и каденции как сделать. То есть мне кажется, что так лучше, хотя исключения бывают. Когда уже человек обучен своим первым педагогом, которому он доверяет, и у которого он всему научился, я считаю, что поездки на мастер-классы и какие-то встречи с другими педагогами и певцами – это дело нужное. Потому что со стороны виднее что-то, ухо же тоже привыкает, замыливается, может быть, что-то твой родной педагог и пропустит. Ну и плюс есть же люди, которые знатоки определенного репертуара, определенного стиля исполнения. Это могут быть и сами певцы, это могут быть коучи, пианисты, дирижеры. И мне кажется, такое общение, оно полезно уже в тот момент, когда выработались основные навыки, основные умения, когда тебя не собьют с твоей правильной вокальной позиции.
Онегин.
Мария, вы являетесь членом жюри многочисленных вокальных конкурсов. Конкурс вокалистов – такая страшная штука, нервная штука. Скажите, нужен ли конкурс вообще певцу? Всем ли он нужен? Потому что, ну, отношения разные. Кто-то говорит, что там денег заработать можно.
Потом вдруг на психотерапевта больше потратишь.
Возможно. А кто-то говорит, что, ну, вот там на 10-м ряду может сидеть интендант какого-то театра, либо импресарио, либо агент, и он увидит тебя и поздоровается, и предложит контракт. Другие говорят, что пощекотать нервы хочется, выйти на сцену. Где здесь правда, где здесь ложь, и есть ли золотая середина?
Я все-таки считаю, что конкурсы нужны. Конкурсы существовали с древнейших времен. Вспомните там различные поэтические состязания, там, не знаю, в Древней Греции или в средневековой Германии. Это нужно. Во-первых, чтобы пришли слушатели и поддержали молодых певцов. Я, когда мои ребята волнуются, им всегда говорю: ребята, ни один человек не пришел в зал для того, чтобы бросить вас сейчас, не знаю, тухлое яйцо, ботинок или еще что-нибудь. Может быть, только ваша лучшая подружка придет посплетничать о вас и потом сказать: «Ой, Валька, не пошло у тебя сегодня фа». А так надо общаться со слушателями, надо иметь опыт выступлений на сцене, надо иметь устойчивую психику и, несмотря ни на что, бороться за победу. В моей практике были конкурсы, где я слетала с первого тура, а были конкурсы, где я получала первую премию. То есть тут такое дело. И действительно, многие конкурсы помогают найти и работу, и учителя, и импресарио, и предложения делаются какие-то интересные зачастую на фестивале, на постановке. То есть, мне кажется, это надо, и причем я не вижу ничего плохого и в детских конкурсах. Я понимаю, что есть и педагоги, и родители, которые устраивают гонку за конкурсами и этим самым травмируют психику детей. Но, с другой стороны, если ребенок профессионально ориентирован, если он хорошо обучен, почему бы не показать, насколько он хорош? И в этом смысле есть и профильные конкурсы, вот как та же «Романсиада», где все сориентировано на освоение именно жанра русского романса от классики до современности, от старинного романса до практически лирической песни. Или, допустим, великие конкурсы имени великих певиц или певцов, где сориентировано тоже на определенный репертуар, который был свойственен данному певцу. Ну и конкурсы, которые я называю такими стартовыми для тех, кто начинает свою конкурсную карьеру. Вот, например, «Звездная рапсодия», которую мы проводим вместе с издательством «Планета музыки». Там у нас есть категория для детей, для студентов училищ, для студентов вузов и для уже профессиональных певцов. Это как раз вот такая вот ступенька, чтобы в себя поверить. Потому что конкурсы, ну, если ты проигрываешь, проигрывать ведь тоже надо уметь. И держать удар надо тоже уметь. А если ты выигрываешь, это дает тебе такую силу, такую уверенность в своих возможностях. Я считаю, что конкурсы нужны.
Онегин.
Мария, большую часть вашей педагогической деятельности, помимо русских ребят, помимо вокалистов из России, занимают студенты из Китая.
Володь, наверное, не большую, а большую.
Значительную часть, скажем
Значительную часть. Я вспоминаю свои годы в консерватории, там было очень много ребят из Кореи. И вот отличительная особенность этих ребят, они полностью доверяли своему педагогу. Полностью. Как, для них как сенсей в восточных единоборствах он был. И красивые голоса, особенно тенора. Что с ребятами из Китая? Расскажите, пожалуйста, может быть, отличие голоса? Потому что, например, российские певцы, русские певцы всегда славились красивыми большими голосами.
Широтой.
Широтой. И душой, конечно. Как у китайцев?
Первые китайцы новой волны к нам стали приезжать где-то в конце нулевых годов. Как правило, их обучали еще народному пению. То есть их было очень сложно переучить с определенной специфики более открытого звука, использования грудного регистра там, где его уже не надо использовать. Несколько горлового звучания. С ними было трудно, но они были трудяги. Они учили русский язык, они старались максимально общаться, как можно больше нот привести, потому что у них еще не было такого количества информации, литературы. А потом дети стали меняться. Появилась новая концепция обучения вокалу в Китае. Такая интересная штука под названием «Три женщины в одной». То есть имеется в виду три системы в одну. То есть новое китайское классическое пение впитало в себя как черты народного пения, национального, черты европейской школы и черты русской школы. Дело в том, что настоящее классическое пение принес с собой Шушлин, соратник Шаляпина, который после революции приехал в Китай и обучал китайских певцов в классической манере пения, но именно с русским акцентом. И вот они поняли, что вот этот симбиоз, он может принести значительные успехи. Сейчас вообще в Китае очень модно обучаться пению, поскольку жена президента певица. Но, к сожалению, не все ребята, которые приезжают сейчас, сознательно относятся к выбору профессии, сознательно относятся к тому, что они делают. Это новое специфическое поколение, которое, как мне кажется, теряет связь со своей национальной культурой. Вот как для нас экзотика посмотреть на пекинскую или сычуаньскую оперу, так и для них это уже экзотика. Но все равно, как мы будем смотреть на какой-нибудь фольклорный ансамбль, тоже это уже ушло из нашей культуры. Еще такая особенность, что, видимо, это избалованные дети. Родители тяжело становились на обеспеченность, на какой-то успех жизненный. И они своим детям стараются дать все, что возможно, и забалуют их. К сожалению, у нас есть много бездельников, от которых мы будем избавляться, ставить двойки и отправлять домой. Вот. Но есть те, которые по-настоящему пашут. И мы делаем очень интересные проекты. В прошлом году мы поставили силами китайских студентов Евгения Онегина. И они прекрасно пели с хорошим русским языком и с такими настоящими голливудскими страстями. То есть их лица, казалось бы, восточное лицо, сдержанное. Они и голосом своим, и лицом, и пластикой выражали все, что необходимо. В этом году, в январе, мы поставили «Травиату». Это был уже такой, я бы сказала, гомон. Это было изысканно, это было осмысленно, красиво, это была очень такая нежная история. И сейчас мы работаем над «Иолантой».
Замечательно.
А я предлагаю послушать нам речитатив «Арию графини» из оперы «Свадьба Фигаро» Моцарта в исполнении Марии Лютько.
Thank you.
Мария Германовна, спасибо огромное, что вы к нам пришли.
Вам
мне кажется,
спасибо.
Мы чудесно поговорили, отлично послушали музыку. Володя у меня забрал большую часть эфира.
Не может быть, Ира, не может быть.
А я знаю почему. Потому что вы так красиво сияете очами, что невозможно, невозможно не пасть жертвой. Или даже не жертвой вашего обаяния.
Спасибо,
Мария,
огромное.
Спасибо вам большое.
С вами была программа «Онегин» и мы, ее ведущие.
Ирина Гаудасинская.
И Владимир Тюльпанов. Всем пока.
«Онегин».
Онегин. Онегин.